Я хотел взять такую тему, ну, как бы так сказать, острую. Это восьмая глава Евангелия от Иоанна, любимая тема евреев и антисемитов, борцов с христианством, с миссионерством со стороны еврейской и, соответственно, антисемитов, которые эту тему любят седлать. Это такой достаточно большой кусок. Ну, давай мы его прочитаем, и сколько можем, мы его разберем. Сначала весь кусок, давай. Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям. Я сначала читаю в синодальном переводе, просто весь кусок. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, Иешуа отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иешуа сказал: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы от нее не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иешуа сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему же вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Ну, можно на этом остановиться, наверное, да? Достаточно, достаточно страшный, на первый взгляд, текст. Во-первых, текст такой страшный. Во-вторых, не очень понятно, какая связь вопросов и ответов. То есть, вроде бы, как бы разговаривают люди и отвечают друг другу, но непонятно, как ответы связаны с вопросами, и вообще ничего не понятно, если внимательно читать. И давай начнем с самого начала. Иешуа говорит, с 31 стиха, тогда Иешуа сказал к уверовавшим в него иудеям, по тексту, к тем, кто только-только в него поверил. И он им говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что это значит «пребудете в слове»? Такой старый русский язык. Если вы останетесь, если вы стоите в моем слове. Почему Иешуа так говорит? Мы знаем, что очень много народу от него ушло, потому что людям показалось странным, да, что за странные слова он говорит, потому что это слушать. Да? То есть люди уходили от Иешуа, сначала уверовав и потянувшись, а потом слышали какие-то слова, которые казались странными, которые было трудно вместить, и уходили. Иешуа говорит им: «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина, дословно, выпустит вас на свободу». Не сделает вас свободными, а выпустит вас на свободу, отпустит вас на свободу. То есть как из рабства выпускают, как из тюрьмы выпускают и так далее. Вот, собственно говоря, обещание учителя ученику. Знаешь, когда человек приходит чему-то учиться, и сегодня очень много курсов разных продают в сети, от интернет-маркетинга до курсов макияжа или там игры на гитаре. И тот, кто хочет продать курс, тот рассказывает: «На моем курсе вы научитесь вот тому-то, тому-то и тому-то». Вот. И если человек скажет: «Ты научишься, скажем, щелкать пальцами по клавишам». Ну, скажем, пальцами по клавишам я и так щелкаю. В чем тут проблема? Еще говорит: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». Или освободит вас, выпустит вас на свободу. Странный странное предложение для людей свободных, которые не рабы. Да, они живут под римской оккупацией, но каждый из этих людей свободный человек. Что же Иешуа им предлагает? То есть о чем он говорит?
Тут написано в моем, в слове моем. Ну, как бы оно звучит, как будто вот он что-то новенькое принес. Вот как ты сказал, курсы.
Да, курсы. Действительно так. То есть, если вы выйдете, то есть, почему народ уходил? Потому что это было что-то новое, что невозможно слышать. Ну, вот, например, про пить кровь мою, есть плоть мою. Да, народ не выдержал и ушел просто после таких слов. Страшно, но это понятно. А как истина выпустить на свободу? Из чего истина выпустить на свободу? Есть такое понимание, что ложь, когда она строится, кладет в свою основу истину. То есть ложь, она не целиком ложь, она содержит в себе какое-то правдивое зерно, и из этого зерна строится ложь. То есть есть какая-то правда, которая находится в плену у лжи, и из-за этого человек принимает ложь за правду. То есть человек обманутый и прельщенный. На иврите это называется гневат даат, украденное представление о мире, украденное мировоззрение. То есть человека обманули. Обманули каким-то учением, обманули какими-то действиями. Это происходит и в торговле, и в жизни, и бывает даже в браке, не дай бог, когда человека обманывают. То есть истина освободит вас из плена обмана.
Какая истина? Что имеется в виду? Слово, Тора? Вот, что истина. За истина?
Кто первый, если мы говорим сейчас о людях, о том, что ребята говорили на арамейском языке? Да? Если мы смотрим арамейскую Тору, то первый, кто употребляет слово истина, это змей. Приходит и первую фразу, которую он говорит, змей: «Истинно ли, сказал Бог, не кушайте от деревьев в саду?» То есть первый, кто употребляет слово «истина» в арамейском переводе Танаха, в том, который был распространен в то время, это змей. Ну и, в общем-то, он и на иврите говорит «авки». «Действительно ли, правда ли, сказал Бог, не есть от всех плодов?» По традиции, по еврейскому миропониманию, Ева, Хава связалась со змеем, там были какие-то отношения, ну, в него, змей посеял в нее что-то, образно говоря. А второй раз, когда в арамейском переводе употребляется слово «истина», когда Авраам, это 17 глава книги Брейшит, Авраам говорит Всевышнему: вот я одинок, вот я стар, и вот этот раб, который в моем доме, он будет меня наследовать. И Всевышний говорит ему, там, жену свою называй Сарай, называй ее Сара, ибо истина, она тебе родит сына. То есть две истины, и в традиции, каждое из этих слов истина связано с зачатием. Одно – зачатием Каина, и Каиново семя, и все, что из этого следует. Второе – зачатием Авраама, и со всем, что из этого следует. Нахаш, змей, прельстил меня, говорит Хава, пленил меня, взял меня в плен, и я поела. И рождение Ицхака от Сары в свободе. То есть вот как бы истина, которая выдается за истину, ложь, которая выдается за истину, и истина сама по себе. Истина – это то, что соответствует замыслу Творцу, его печать.
Может, надо сказать, что ты сможешь распутывать или видеть в клубке синюю линию, например, да, или красную?
Вот.
То есть различие.
Ты интересно сказал про клубок. Зоар – поздняя книга, и многие ее боятся. Но Зоар описывает определенные традиции. В Зоаре рассказывается, как разные буквы приходили к Творцу и говорили: начни с меня Тору, с меня, пусть я буду первой буквой в Торе. И вот когда к нему пришла буква Шин и сказала ему: начни с меня Тору, потому что с меня начинается твое имя, Шадай. А Бог ему говорит: буковка Шин, ты вообще хорошая, милая девочка и правдивая, но буквы куф и рейш взяли тебя в плен, и получился шекер, ложь. И из этих же букв Всевышний составляет другое слово, кешер, связь, узел. То есть эти буквы ввязали тебя в узел, и получился кешер, и ты плененная этими буквами. Вот, шекер, ложь. И на арамейском языке есть два варианта для слова правда, есть кушта, есть шрирута. Шрирута, связанная с именем Сара и со словом Исраэль и так далее, истина. То есть и сама мысль такая, что правда связана, и ее связали, и из этого она становится ложь. То есть ложь связывает правду. Поэтому ты правильно сказал про узел. Это очень хорошая ассоциация.
Я еще вспоминаю, когда ты свяжешься с кем-то там, ну, в плохое дело влезешь, и говорили, зачем ты там ввязался? Вязать, это же слово вязать.
Да, именно да, ввязался.
Вязание, тебя вплели туда, или что туда вплетаешься, или там...
Не связывайся замес. С ним. Не связывайся. Да, не связывайся с ним. Не связывайся с ним. Вот. То есть,
как свитер, ты там где-то там, одна из ниток, и уже все, не поймешь, что, в чем замес.
Да, вот. Ну, и про милиционеров говорят, повязали.
Это что-то другое, мне кажется.
Да, нет, ну, поймали, взяли в плен. Не важно, что другое смысл, да?
Вот. Все же здесь написано о том, чтобы видеть края и замечать вот в клубке вот эту вот истинную линию, да?
Да.
То, что тебе предоставили.
Вот. Когда кто-то, владелец животных, хочет размножать этих животных, он организовывает им вязку, он связывает их. То есть есть и такой оттенок у этого понимания, и есть этот оттенок и в иврите, и в традиции. И вот, зная все это мы сейчас с тобой говорим, у иудея первого века это все в голове. И вот они ему отвечают, мы семя Авраамова, и не были рабами никогда никому. То есть не имеется в виду не народ Израиля, понятно, что народ Израиля и в египетском рабстве был, и в персидском, и в вавилонском, и сейчас в греческом, и в римском, то есть где-то только не был. Но они говорят про себя. Как же ты говоришь, мы освободимся. То есть от чего ты нам предлагаешь освобождение? И тут понятно, во-первых, понятно, почему Авраам, да? Потому что Авраам – это истина-истина. Вот Мидраш рассказывает об Аврааме. Что почему Авраама называют человеком величайшим? Потому что заслужил он быть сотворенным прежде первого человека, то есть прежде Адама. Но сказал Святой Благословенному, а вдруг он испортит, и тогда некому будет исправить. То есть, если Адам что-то напортит, то Авраам сможет исправить, потому что Авраам больше. Но если Авраам самый великий из людей испортит, то исправить будет некому. Вот я сотворю первого человека в начале, то есть Адама. А если он испортит, то придет Авраам и исправит за ним. И Раби Аба бен Каана приводит такой пример. Если у человека есть скрещенные балки для кровли, куда он их поместит? Разве не посредине потолка в треклинии, чтобы они держали балки спереди и сзади? Вот почему Святой Благословен, он сотворил Авраама посреди поколений, чтобы он держал поколение прежде него и после него. Сказал Раби Леви, вводят добронравную жену в дом к непутевой, но не вводят непутевую жену в дом к добронравной. То есть, вроде бы, да, понятно по тексту, что Авраам – это тот, кто нас держит в истине, мы никуда не денемся, и поэтому как бы и рабами никому не были, и поэтому непонятно, что ты нам предлагаешь, и почему ты исходишь из того, что мы у кого-то в плену. Мы много раз встречаем в Танахе, что Всевышний говорит, и пророки говорят о том, что есть заслуги Авраамовых, что ради Авраама Всевышний действует на благо народа Израиля. Этому много мест, я не буду сейчас приводить цитаты. В 9 главе книги пророка Иезекииля Всевышний говорит пройти по городу и начерти знак, буковку Тав, как это понимают мудрецы, или крестик, буковка Тав писалась как крест, на челах людей. И мудрецы в трактате Шаббат обсуждают, что значит эта буква Тав. И одно из мнений – Тама, Схуд, а вот закончились заслуги праотцов. То есть примерно во времена Циткияу, Цедекии, заслуги отцов перестали защищать народ Израиль. Но были еще люди, и была надежда, что именно заслуги Авраама могут защитить, что Авраам держит еще эти поколения. Теперь понятен ответ, да, почему они так отвечают?
Угу.
Вот, Иешуа отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Итак, был Авраам, чудо, был человек по имени Авраам. Как мы знаем, у него долго не было детей. А кто у него был, помимо Ишмаэля? У него был раб, которого звали, в одном месте упоминается, Элиэзер. Элиэзер, согласно, теперь что опять-таки говорит Мидраш, что еврейская традиция говорит про Элиэзера, раба Авраама. То есть в доме Авраама был раб и был сын. И Всевышний ему сказал: раб тебе не будет наследовать, правильно, не будет пребывать в доме вовек, а сын будет пребывать вовек. И что говорит Мидраш? Мидраш говорит, что Элиэзер был образом подобным Аврааму. И вот что говорит Мидраш: сказал Раби Йоси, сын Раби Доси, Кнаан – это Элиэзер, то есть Ханаан, Хамович, внук Ноаха. Это Элиэзер. И оттого он верно служил праведнику, вышел он из разряда проклятых в разряд благословенных. То есть, помнишь, Тим, да, что Ноах после того, что сделал Хам, проклял своего внука Кнаана, что тот будет вечным рабом и прочее, прочее, прочее. И через то, что, как говорит Мидраш, через то, что Кнаан Элиэзер служит Аврааму, он выходит из-под проклятия и становится под благословение, но как раб. То есть пока он раб и пока он служит Аврааму, он становится благословенным.
Но все равно не сын.
Но все равно не сын.
Хотя, я думаю, он был умелый очень. Посмотри, сколько дел он сделал.
Очень хороший раб. Очень хороший, верный раб. Он очень много делает. И на нем держится все хозяйство. И явно, еще очень много происходит. Да? И он, скажем, участвует в войне, скорее всего, которую Авраам ведет с царями. То есть он, но все равно не сын. То есть, если у тебя дома есть управляющий, и он приходит и все делает, он никогда не заменит тебе сына. Как бы хорошо он ни работал, он никогда не станет сыном. Другой говорит, Раби Йоханан из Бет-Гуврина говорит, если Элиэзер того, что верно служил он праведнику, вышел из разряда проклятых в разряд благословенных, то Израиль, то есть простой израильтянин, каждый еврей, который оказывает милость великим людям ногами своими, руками своими, тем более. То есть Элиэзер служил Аврааму, он был проклятый к нам, он стал благословенный. Если благословенный Израиль прислуживает учителям или Машиаху, то он тем более благословляется. И эти люди, которые спорят с Иешуа, они бы получили благословение, если бы они стали ему служить, если бы они стали участвовать в его деле. Но Иешуа говорит здесь что? Что да, вы слушаете, вы да, находитесь в доме Авраама. Вот. Но и вы в доме Авраама. И потенциально вы семя Авраама, но вы сами опускаете себя до уровня раба. До уровня раба, потому что вы так строите отношения со Всевышним. Здесь нужно еще вернуться назад, откатить и сказать, что вот это вот они, которые начинают перемираться, и в которых еще обвиняют, что они хотят его убить, это не обязательно те уверовавшие, а были уверовавшие, к которым еще обращается, есть иудеи, которые тут мешаются вокруг, потому что те, кто в него уверовали, точно не хотели его убить. Ну, вот такой разговор. То есть Иешуа говорит, что да, в доме Авраама можно жить на правах раба, а можно жить на правах сына. Можно строить отношения как раб. Они повторяют ему. Поскольку он сказал, что вот я делаю то, что видел у своего отца, а вы делали то, что видите у своего, они вынуждены снова сакцентировать на своем понимании, кто их отец. Повторяют ему то же самое. Отец наш есть Авраам. В иврите есть понятие отец, оно очень широкое. То есть отец, понятно, что биологический отец, Но отец тот, кто наставляет, направляет, и тот, чьи дела мы наследуем. Потому что, например, когда Давид слышит притчу, которую пророк Натан ему рассказывает, он говорит, сын смерти тот человек. Или говорят, сын греха, сын погибели и так далее. Собственно, и отец есть. То есть мы продолжаем дело Авраамова, отец наш Авраам. И Иешуа говорит им, если бы вы дети Авраама, то делали бы дела Авраама. А теперь вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам это не делал. Вы делаете дело отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Нет, прелюбодеяние, ну, это может быть связано и с тем, что прелюбодеяние – это метафора на идолопоклонство. И поэтому мы не поклонялись никогда другим богам, мы не родились в рамках какого-то культа, поэтому мы имеем одного отца, и в том смысле, что мы не язычники, не идолопоклонники, поэтому мы имеем одного отца.
Одного отца с кем? У нас тот же отец, что и у тебя. Мы здесь не мамзеры.
Алекс, мне складывается впечатление, что они немножко не доходят, о чем вообще речь идет.
Да, ну, да. То есть... Они не понимают, о чем идет речь. Это в Евангелии от Иоанна, это завсегдашняя история, что Иешуа что-то говорит, и его не понимают. Это не понимает Никодим, который говорит, как такое может быть, или как человек может родиться, будучи стар. Его не понимает самарянка, которая говорит о том, что водопровод не проведи домой, по сути, да, она говорит. Вот. Причем, интересно, если мы вспомнили самарянку, когда самарянка говорит, ты похож на нашего патриарха Якова, ты такой же крутой, как наш патриарх Яков, он ее не поправляет и не говорит, слушай, женщина, ты вообще не потомок Якова, вы сюда понаехавшие. То есть Иешуа не крючкотворец, если здесь он говорит о происхождении, значит, это важно. Так он говорит, что Авраам, что делал Авраам? Авраам, наоборот, шел и рассказывал истину людям. То есть Авраам был носителем истины на земле и, разумеется, не убивал никого.
То есть, слушая истину, у кого придет в голову убивать? Тому противнику, я думаю. Противнику, опять-таки. Противнику истины. Нахаш, да. Я так думаю, не знаю.
И вот говорит так, если бы Бог, отец ваш, то вы любили бы меня. То есть это понятно, это общий мотив у Иоанна, что, естественно, когда ты от Бога, ты любишь все Божье. Потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал от меня. Почему вы не понимаете речи моей? Вопрос. Почему вы не понимаете то, что я говорю? Потому что не можете слышать слово моего. Вы не умеете слушать. Есть очень интересная параллель к этому, опять-таки связанная с Авраамом. Когда Всевышний обращается к Ноаху, к Ною, то написано, Ноах был праведен в глазах, был праведен в своем поколении, он обрел милость в глазах Божьих, и Всевышний говорил с Ноахом. Про Авраама вообще ничего не сказано. Сказано, вот был Авраам, и Всевышний сказал ему, лех, леха, иди себе. Со стороны комментаторы говорят, Мидраши, в традиции говорит, один из подходов, что это голос, который всегда звучал по всей земле. Это был Батколь, голос, который мог слышать любой, но услышал только Авраам. Есть, конечно, много мидрашей о детстве Авраама, о том, как он нашел единого Бога, как он разбивал статуи в магазине своего отца. Есть и такие мидраши, но есть традиция, которая говорит, что он, может, в силу вот такого своего детства, может, в силу чего-то еще, был единственным, кто его услышал. Точно так же, как сейчас, исходит голос постоянно, который говорит, вернитесь ко мне. То есть, ну, возвращайтесь и раскайтесь, да, то есть есть призыв к покаянию. Что это значит? Что Всевышний через свое творение, через свои различные проявления призывает человека последовать за ним. Авраам тот, кто услышал, может быть, свои вариации какой-то, здесь Иешуа говорит, вы не можете меня слышать. Я рассказываю истину, которую слышал от Бога, вы не можете меня услышать. Вы почему меня не понимаете? Не потому, что вы тупые, а потому, что вы глухие.
Как было в пословице, самый глухой тот, который не хочет слышать, да? Закрытый. Да. Озлобившийся брат больше неприступного города, да? В Мишлях написано.
Да.
Закрытый. Угу.
Вот. И тут дальше 44 стих. Он, 44 стих, очень интересный стих. Чем он интересен? Тем, что его правильно не переводят. Нет, никаких сенсаций с отцовством тут нет. Но вот что здесь написано. «Вы от отца дьявола». То есть вы не от дьявола, нет. «Вы от его папы». Или «вы от того же папы, что и дьявол». Если дословно читать, тут здесь два раза упоминается папа дьявола. Если в одном месте его убрать синтаксически, то он невольно влезает в другом месте. То есть вы дети того же, те же дети, чьи и дьявол. Вы братья дьявола, вы не дети дьявола. То есть вы от того же отца, что и дьявол. Вы от дьяволова папы. Вот. И как он желает творить отца вашего, тот человекца от начала и в истине не стоял, потому что не есть истина в нем. Не устоял, а не стоял, никогда не стоял в истине. И когда произойдет ложь, то...
Кто за отец?
Сейчас разберемся, кто же отец дьявола. Да? Когда произносит ложь, из собственного говорит, потому что он лжец и отец его. Или и отец лжи. Ну, то есть этот стих очень трудно перевести.
Давай,
бац,
очень
трудно перевести на русский язык. Очень трудно перевести. Так. Этот стих на греческом очень трудно прочитать так, чтобы в нем не было отца дьявола. То есть из дьявола есть его папа какой-то.
А можешь сказать, от тебя тем же попахивает, что от того, который сделал зло, и от вас попахивает, потому что вы исполняете похоти свои и делаете свое и так далее. Можешь сказать, что попахивает или с той же стороны?
Ну, тут все-таки как бы здесь генетика, тест на отцовство. Они же говорят, там, наш отец Авраам, наш отец Бог. То есть, и он говорит про дьявола, про папиного дьявола, папу. Даже, да, и о чем вообще здесь, что здесь можно сказать? Опять-таки, возвращаясь к истории с Хавой, был змей, который породил Каина, согласно традиции. Когда Тора говорит, и после спустя 130 лет Адам родил Шета, да, по образу своему и подобию своему, Тора говорит, Мидраш говорит, Пиркей де-Рабелезер, древний Мидраш, говорит, из этого мы выводим, что Каин не был от семени Адама, не был по образу и подобию Адама. То есть есть Каин, который противник Авеля, противник всего человеческого, и есть змей, который его отец. Дьявол здесь противник, здесь это Каин. Почему такое может быть? Потому что, скажем, про Йосефа сказано, что он дьявол Эсава, что он противник Эсава, личный, персональный дьявол Эсава. Мидраш Раба говорит о Йосефе «стано шель Эсав», личный сатан Эсава. То есть сатан – это противник. Каин – это противник Авеля. Таким образом, как бы Иешуа говорит, вы от Каина. И делайте, как он поступал, как змей, человека-убийца. Так же и вы поступаете. То есть, скорее всего, здесь намек на Каин. Тут можно сказать, подождите. Каин и все его потомство, Каин, понятно, погибели при потопе. Есть, конечно, опять-таки, мидраш про потомка Каина, Ламеха, который стал ни много ни мало ангелом смерти. Он однажды на охоте по ошибке убил таки Каина и стал ангелом смерти. Но если отложить в сторону этот мидраш, последнее из поколения Каина, да, это там были Иваль, Тувалькаин и Наама. Это 4 глава книги Берешит или Бытие, 20, 21, 22 стихи. Там заканчивается список потомков Каина. Это последнее в списке родословной Каина. Что вот эти имена? Иваль, Туваль, Каин. Кого они напоминают? Эвеля. Авеля. То есть Каин, как бы потомки Каина, как бы стали восполнять Эвелева в себе, в своих именах. И у них была дочка, которую звали Наама. То есть последнее сказано. Охота Туваль, Каина, сестра Туваль, Каина, Наама. Тора говорит. Зачем нам это рассказывают?
Какая разница, как звали его сестру, если они все погибают? А если посмотреть на имена, то Наама означает приятное, комфортное, милое, удобное. И это очень подходит имени Ноах. То же самое переводится. Поэтому традиция говорит, что Ноах был женат на Нааме, сестре Тувалькаина. И таким образом человечество после Ноаха является и потомками Каина по женской линии. То есть Каин живет в человечестве через Нааму. И можно сказать, как остались Ецарара, Ецаратов, вот эти два начала остались, и можно проявиться как Каин, можно проявиться как Хам и Кнан, который Кнан удерживался от проклятия, потому что не стал творить дела отца своего, да? Но параллель-то такая, да, то есть здесь может быть намек на Каина, на то, собственно говоря, что ты слышишь, что ты умеешь слушать, что тебе открывается. Всевышний говорил с Каином и увещевал Каина, Всевышний пытался остановить Каина от того, чтобы Каин совершил то, что совершил, и Каин его не услышал. Каин первым выбрал убийство как решение своей, можно сказать, богословской проблемы. Это не разговор о конкретных вот этих вот евреях, потому что вся Тора, все Писание, но не о конкретных вот этих людях. Это же про нас разговор. Да? То есть, если